Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Телефон для вопросов бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, в России есть президент Дмитрий Медведев, есть премьер Владимир Путин, произведены назначения в правительстве, администрации президента и Совете Безопасности. Вот, Александр Николаевич, целая череда назначений к вашему приезду. В администрации президента назначены помощники президента Дмитрия Медведева: Дворкович, Полыева, Яковлев, Лаптев, Абрамов, Приходько, Тимакова Наталья, пресс-секретарь, Брычева, как и была, начальник главного правового управления. Есть целая группа советников. Это, в частности, я обратил внимание, господин Рейман и господин Зурабов, бывшие министры, Михаил Тренога, тоже деятель аппарата, вот господин Чуйчин, теперь начальник контрольного управления, новая персона для меня, протокол Марины Янтальцевой. Вот одни, я думаю, скажут, что в правительстве, да и в администрации вся прежняя команда Владимира Путина. А другие, может быть, скажут, что в России сформировался такой правящий слой, который похож на старую номенклатуру. Он такой стабильный, и вот какие-то перемены приводят лишь к тому, что человек пересаживается из одной государственной структуры в другую. Так это или нет, на ваш взгляд?
Ну, вообще, конечно, не так много новых лиц, они скорее просматриваются в правительстве, нежели в администрации президента, учитывая, что администрация еще президента Путина делегировала несколько человек в аппарат правительства, и в последнее время, буквально вчера, на министерские посты, например, шеф президентского протокола Игорь Щеголев стал министром связи и коммуникации, а на его место продвинулась его первый зам Янтальцева Марина. То есть как бы процесс как бы вот этого перемещения, перераспределения позиций между администрацией и правительством, он уже начался пару месяцев назад, и буквально сегодня он завершился, видимо. И в этом смысле очень похоже на, так сказать, перераспределение номенклатуры по новым должностям, новым позициям, а учитывая, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин как бы договорились работать рука об руку и работали рука об руку на протяжении многих лет, то, наверное, неудивительно то, что и новых назначений не так много. Но, на мой взгляд, это не значит, что через там, пару лет не появятся новые кадровые назначения, новые лица и так далее. Сейчас главное обеспечить бесперебойное функционирование власти, особенно вот имея в виду, что идет формирование нового типа правительства, правительства ответственного.
А в чем новый тип?
А я думаю, тут два момента. Первое, что это правительство, которое обязано принимать решения, и не бегая за стенку кремлевскую, советоваться по каждому вопросу, и в том числе по вопросам, входящим в компетенцию правительства. Мы знаем, как долго шли согласования многих решений. Вот, например, недавно внесен был законопроект, ну, не буду его называть, и три года правительство его обсуждало, прежде чем внести в Государственную Думу. И таких законопроектов очень много.
Это не о контрольно-кассовых машинах?
Ну, контрольно-кассу, по-моему, лет 10 обсуждаем.
Тоже хорошие, да.
Да, таких примеров очень много. И правительство не брало на себя ответственность. Хотя по закону о правительстве, по Конституции, оно обязано эти вопросы решать. Это его ответственность, а не ответственность президента. Это первая особенность. Вторая – то, что это правительство является правительством большинства Государственной Думы, причем формализованного большинства. Если раньше Кремль контролировал это большинство, более того, Кремль склеивал это большинство. Скажем, раньше, когда не было у «Единой России» конституционного большинства, оно как бы формировалось за счет и переманивания депутатов из других фракций, которые пришли в Думу по другим партийным спискам или одномандатным округам. Впервые не только «Единая Россия» получила как бы так сходу, как говорится, конституционное большинство, не сформировало его сначала путем выборов, а потом путем перетягивания депутатов из других фракций. Ну и, во-вторых, «Единая Россия» имеет формального лидера, премьер-министра, который не только является лидером, избранным таковым на съезде уже после парламентских выборов в апреле месяца, но это лидер, который, по сути дела, и сформировал конституционное большинство «Единой России», идя во главе списка. Вот эта особенность позволяет правительству в большей степени быть, ну, скажем, самостоятельным в принятии тех решений, которые по закону, еще раз повторю, входят в его компетенцию и являются его ответственностью. Это значит, что действительно очень важно этому правительству, ну, в некотором смысле, со старта начать работать, и поэтому там не так много, может быть, новых лиц, 1/3 определил президент Путин. Кстати сказать, многие переходные меры по реорганизациям, слияниям, поглощениям и так далее, ликвидациям агентств, в частности, они растянуты на несколько месяцев, и до 1 октября должны завершиться соответствующие
процедуры. Так что, полгода работать не будут?
Вы знаете, честно говоря, я противник того, чтобы увлекаться реорганизацией. От того, что мы Минпромэнерго распилили на две части, ну, мы, конечно, дали работу вице-премьеру, курирующему теперь и Минпром, и Минэнерго одновременно.
Вы Сечина имеете в виду.
Да, но, тем не менее, я боюсь, что на ликвидационные процедуры по этому министерству идет времени столько же, сколько на организацию работы. Поэтому, конечно, хорошо то, что не так много переделов. Вот, например, не вижу, честно говоря, до сих пор особых мотивов для того, чтобы из Минэкономразвития забрать торговлю, поскольку...
А им землю зато дают.
Им вот эти кадастр, вот размены... Там, да. Я бы так считал, что функцию можно было перераспределять между министрами, вице-премьерами и так далее. Вот названия министерств, они второстепенны на самом деле. Речь идет о полномочиях конкретных ведомств, о подчиненности министерств и агентств. Потому что многие агентства действительно дублировали деятельность министерств, не давая министрам в полной мере свободу рук в реализации той политики, которую они вырабатывали. И вот на самом деле на этом прежде всего нужно сосредоточить внимание. У нас, к сожалению, законодательство устроено таким образом, что даже простое изменение названия министерства, скажем, вместо Министерства экономического развития и торговли будет называться просто Министерство экономического развития, нужно ликвидировать старое министерство и создать ликвидационную комиссию и так далее. Хотя, допустим, реально в деятельности министерства на там, 85% там ничего не изменится. Вот, видимо, нам нужно подумать об изменении законодательства с тем, чтобы чиновников нанимал на работу не конкретное министерство, агентство или служба, а правительство в целом. То есть человек должен идти на госслужбу, в том числе давая право работодателю, то бишь правительству в данном случае, перемещать его из одного ведомства в другое, из министерства в агентство, из агентства в службу и так далее. И уже за счет этого мы могли бы, ну, как бы сосредоточиться больше на реальной работе, нежели на таких структурных изменениях, которые выражаются в новых стрелочках, квадратиках и так далее.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашем эфире Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Александром Шохиным. 961-33-33, абонент «Радио Свобода» пейджер, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы, ну, наверное, чуть позже, поскольку у меня тоже есть еще вопросы. Александр Николаевич, ну вот вы сказали, что ну, правительство как-то связано с партией, но эта связь с партией, она идет, опять же, персонально, через Владимира Путина, который глава «Единая Россия», не будучи членом «Единой России». И в правительстве как было три члена партии «Единая Россия», так и осталось Шойгу, Жуков, Гордеев. То есть никого даже для такого, ну не знаю, для отвода глаз не пригласили из депутатов, из каких-то партийных деятелей. Мне кажется, что никакой партийности здесь глубокой-то не замечается все-таки.
Нет, ну партийность будет действовать в обратном направлении. Лидер партии как бы будет иметь возможность... ну, скажем, в ускоренном режиме проводить те законопроекты, в которых
да
он
куда
как лидер
быстрее,
правительства...
они там голосуют очень быстро. Это правительство с заключениями тянет, а голосуют, ой-ой-ой, и на заседание-то не ходят.
Ну,
человек
на самом
20
деле,
голосует.
Речь не идет, конечно, о голосовании, да? Процедура голосования у нас, я в свое время помню, когда в Думе работал, депутатом был, возникали иногда, знаете, такие чувства, как бы кто ногу не сломал, поскольку депутаты голосуют за многих коллег своей фракции.
Быстро бегают.
Быстро бегают, но могут и споткнуться. Безусловно, я в данном случае имею в виду другое голосование, не конкретную процедуру, а действительно, так сказать, иерархия, которая как бы сейчас отстроена, позволяет лидеру партии, безусловно, проводить любые инициативы, как широкие публичные инициативы, и партийные в регионах, и в центре, как инициатива «Единой России» и ее фракции большинства в Государственной Думе. Но действительно, я, честно говоря, думал, что будет, ну, как минимум, продемонстрировано партийность процедуры формирования правительства, и консультации будут не на четверых в течение там часа с небольшим перед утверждением Владимира Путина председателем правительства, они будут более углубленными с, ну скажем так, руководством «Единой России», с тем, чтобы тех или иных министров, ну, дать возможность можно было «Единой России» назвать некоторых министров, не только членов «Единой России», но и ряд других, как профессионалов, в качестве желательных персон в
правительстве. А им показали на их место, кто они такие.
Я думаю, что, в принципе, конечно, может, помешал чересчур жесткий график 7-го инаугурации, 8-го уже утверждение премьера и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, это...
Ну, может, они на банкете проконсультировались?
Я думаю, что вряд ли. Я присутствовал тоже среди приглашенных лиц на приеме по случаю инаугурации президента, но не было видно такой активной консультационной работы, так сказать, в Кремле. Но я считаю, что, в принципе, это было бы разумно продемонстрировать то, что «Единая Россия» после избрания Путина лидером и после вот этой лидерской позиции в ходе выборов, первый номер в списке, что как бы более интенсивно и глубоко идут консультации по формированию кабинета, что не обязательно должно было выражаться в том, что больше видных деятелей «Единой России», членов Высшего Совета, Генерального Совета и так далее, попадают в правительство и так далее. Хотя должен сказать, что некоторые активисты «Единой России», они уже в правительстве, и кто-то из депутатов уже перемещался.
Ну, Жуков, да, перемещался.
Я имею в виду недавно, в том числе, скажем, после парламентских выборов, скажем, председатель комитета по образованию стал руководителем агентства по образованию, ряд таких перемещений,
ну, будет ли теперь это
на уровне заместителей министра и так далее.
Там вообще какая-то запутанная все-таки ситуация. Я, честно говоря, некоторые вещи не понимаю. Там какой-нибудь Роспром упраздняют, а какой-нибудь Росспорт нет. И вот эта схема, она очень странная все-таки, согласитесь, системно. То есть вроде как Путин сказал, что трехзвенной схемы быть не должно, а с другой стороны, она в одном месте под конкретного человека подстроена в два звена, где министерство будет управлять и деньгами, и законотворческой какой-то нормативной базой, да, а в другом месте это разделяется.
Ну, я думаю, разделяется. Это, наверное, я тоже как бы не могу проникнуть до конца в логику структурных изменений в правительстве, но разделяется это там, где, условно говоря, много союзов и, если и запятых много, если это министерство, скажем, спорта, туризма, чего еще там,
молодежной
политики. И три структуры, которые будут в ведении этого министерства, Ростуризм, Росспорт и Госком молодежи, но они фактически как бы не совмещаются, так сказать, не соединяются по своим функциям, и даже смежные области, безусловно, есть, но не пересекающиеся это множество. А вот, скажем, ликвидация Роспрома в условиях создания Министерства промышленности, это логично, потому что Роспрому, кроме как этим агентством, командовать нечем. Хотя я, честно говоря, как член правительственной комиссии по административной реформе, которую до последнего времени возглавлял Сергей Нарышкин, уже некоторое время пришел к выводу назад о том, что, наверное, действительно агентство лучше... как бы в большинстве случаев, там, где они дублируют функции министерств, вот явно дублируют, лучше их сделать, ну, скажем так, пусть даже оставить агентствами, но их руководителей через черточку по должности назначать на должности заместителей министров. Я в свое время был одним из инициаторов такой схемы в 90-е годы, в начале 90-х годов, когда первое правительство, так называемое реформаторское, формировалось. Мы пытались уменьшить количество министерств, а самостоятельные госкомитеты, комитеты при правительстве и министерства второго уровня, скажем так, превращали в комитеты при министерствах, а их руководители были по должности первыми замами или заместителями министров. Я вот, например, был вице-премьером, министром труда и занятости. И у меня был комитет по занятости, руководителем которого был первый заместитель министра. У меня был комитет по миграции, руководитель которого был заместителем министра. Потом эти комитеты преобразовались в службы, федеральные службы, это 92-й год еще был. И опять они сохраняли свое вот это соподчинение с министром через должность заместителя министра. Я думаю, что вот это был бы... самый простой выход из положения – агентства там, где они не полностью дублируют министерство, в случае Минпрома и Роспрома, скажем, а там, где таких агентств у министерства несколько, просто сделать из них фактически большие департаменты с большей автономией. И на первых порах этого бы хватило, тем более не надо много времени тратить на ликвидационные процедуры.
Давайте мы народ послушаем. У нас звонок из Бежецка, Тверской области. Олег, пожалуйста, ваш вопрос Александру Шохину.
Здравствуйте. А вот как вы оцениваете экономическое положение современной России? Вот, на мой взгляд, оно довольно удручающее. Если не считать добычи нефти и газа, то остальные отрасли промышленности, в общем-то, находятся в стагнации. Вот что растет, так это цены, инфляция. А так успехов в экономике маловато. Но если не считать, что говорят по телевидению и в других средствах массовой информации.
В общем, спасибо. Просят от вас честной оценки экономического положения в России. Но знаете, кратко, Александр
Николаевич. Да, экономическое положение, безусловно, нельзя охарактеризовать одной краской. Все плохо или все хорошо. Потому как, во-первых, безусловно, экономическое положение экономики в целом улучшилось очень существенно. И то, что мы в этом году, в июне, собираемся обойти Великобританию по... уровню ВВП.
А Португалию догнали?
Ну, если мы Великобританию перегоняем, то Португалию давно догнали. Но при этом замечу, что речь идет о ВВП, посчитанному по паритету покупательной способности, в соответствии с которым доллар стоит там 15-18 рублей. Это во-первых. Во-вторых, если речь идет о ВВП на душу населения, то мы в первую... полусотню не попадаем, мы где-то в шестой десятке оказываемся. И вот эта задача, самое главное, выйти по уровню ВВП на душу населения, ну, скажем, в первую дюжину стран. Вот
зайти
тогда...
в Европу.
Зайти в Европу, это правильно, вот, хоть Португалии, как говорится, но по душевым показателям. Это первое. Второе, безусловно, сырьевые отрасли выглядят у нас лучше. Это не только нефть и газ, это и металлургия, это и лес за счет того, что в последнее время кругляка много экспортировали.
Ну, сейчас труднее станет. ВТО не пустят зато.
Ну да, шведы с финнами не пускают нас в ВТО из-за того, что мы им дешевый кругляк не продаем, а у них ЦБК на нашем дешевом лесе работают. А в Финляндии вовсе вся политическая жизнь страны покоится на власти лесных и целлюлезно-бумажных магнатов, и могут быть и политические потрясения. Поэтому они жестко требуют от нас отменить заградительные пошлины на экспорт сырого леса. Так вот, безусловно, остальные отрасли в более трудном положении, поскольку они ориентированы на внутренний рынок. Укрепление рубля ведет к тому, что конкурировать с дешевеющим импортом все сложнее. Но, тем не менее, развитие внутренней торговли показывает, и строительство показывает, что и внутренний спрос является одним из самых мощных факторов роста. Более того, если смотреть на отрасли экономики, которые вносят наибольший вклад в ВВП, в рост ВВП, то это не сырьевые отрасли.
Торговля.
Торговля, строительство. То есть так называемые неторгуемые отрасли, продукцию которых нельзя продать на экспорт. А другое дело, что внутренний спрос во многом тоже подпитывается за счет доходов, поступающих от экспорта сырья, даже в тех отраслях, которые напрямую не связаны с экспортом сырья. Именно поэтому и премьер Путин, и президент Медведев так часто в последнее время говорят, ну, президент и в своей инаугурационной речи, премьер в своей речи в Государственной Думе говорили о таком важнейшем приоритете, как инновационный путь развития российской экономики и обустройство инфраструктуры, всех видов инфраструктур. Я думаю, что вот здесь для нас момент истины находится. Если мы в течение нескольких лет ближайших не обустроим инфраструктуру дорожную, телекоммуникационную, транспортную в целом и так далее, и не сумеем создать мощные стимулы для инвестиций, инноваций, технического перевооружения и так далее, это прежде всего налоги, безусловно, и послабление налогового бремени, и ослабление административного пресса на бизнес, то через 4 года мы будем уже отставать, как говорится, навсегда.
А с инфляцией? Вот вы говорите, что как бы идет рост внутреннего спроса, но ведь это в значительной степени за счет вот этого вот нефтяного дождя, деньги идут не в промышленность, не в инвестиции, а в потребление, и цены-то растут здорово.
Цены, безусловно, растут, и то, что на однозначную цифру инфляции нам выйти в этом году не светит, это очевидно, что инфляция в этом году будет больше, чем в прошлом. В прошлом она была практически 12% официально. При этом новый премьер отметил, что для беднейших слоев населения это все 14,5%. То есть, поскольку инфляция в большей степени затрагивает сейчас продовольствие, например, и услуги жилищно-коммунального хозяйства и так далее, то для беднейших слоев, у которых доля потребления этих товаров выше, у них в целом это на бюджете сказывается больше. И здесь антиинфляционная мера не может считаться там индексацией пенсии и так далее, поскольку это компенсация инфляции, но не устранение причин. Причин много. Это импорт инфляции. Мир столкнулся с ситуацией, когда мы все страны выходят на высокий уровень цен на сырье и на продовольствие. И мы частично импортируем эту инфляцию. И то, что мы продаем по высоким ценам сырье свое, оборачивается тем, что и инфляция возвращается сюда. То же самое с продовольствием, тот же рис за только месяцы этого года подорожал почти на 50%.
Александр Николаевич, мы продолжим, я думаю, этот разговор о ценах, о котором нас, кстати, все время спрашивают, я смотрю на пейджер, после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, тема «Армения», смерть коммунистической партии Испании, рейтинг свободы прессы в странах Южного Кавказа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Китае продолжает расти число жертв землетрясения. По официальным данным, погибли свыше 12 тысяч человек. Около 30 тысяч, как полагают, находятся под развалинами зданий в городах Мяньчжу и Мяньнянь в провинции Сычуань. Спасатели, наконец, достигли района Вэньчуань, где находился эпицентр землетрясения. В течение суток этот район был отрезан от мира. В России с 1 июля люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, будут ежемесячно получать 1200 рублей. Денежные компенсации предусмотрены, в частности, для безработных, которые ухаживают за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами. Московский планетарий признан банкротом, сообщает Интерфакс. Сумма задолженности оценивается в 1 700 000 000 рублей. Не менее 6 человек погибли в результате серии взрывов в городе Джайпур на севере Индии. 30 человек ранены. По сообщению властей, в оживленной старой части города произошло по меньшей мере 4 взрыва, кто их совершил, неизвестно. В американском штате Западная Виргиния сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. По данным опросов, сенатор Хиллари Клинтон значительно опережает в штате своего соперника, сенатора Барака Обаму. Королева Великобритании Елизавета II прибыла в Турцию с 4-дневным визитом. Как подчеркивают дипломаты, поездка королевы свидетельствует, что Великобритания поддерживает стремление Турции присоединиться к Европейскому Союзу. Северная Корея сделала важный первый шаг к тому, чтобы предоставить полную информацию о своей ядерной программе, заявил американский дипломат Сун Ким.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7-903-743-2801. Александр Николаевич, все-таки об инфляции. Ну, вы сказали, что Россия импортирует инфляцию.
Частично.
А частично ведь и не импортирует.
Частично и нет, поскольку, ну, если мы на последнее решение правительства Зубкова посмотрим, которое, кстати, поддержано было в Думе Владимиром Путиным, это
цены,
график
тарифы,
роста тарифов естественных монополий. Мы, конечно, придем к выводу, что так называемая немонетарная инфляция – это серьезный фактор удорожания и продукции промышленности, и других отраслей, и это серьезный фактор выживания промышленности. И не все отрасли, не все предприятия и компании могут адаптироваться к этому повышенному графику роста тарифов естественных монополий. Поэтому я считаю, что когда мы говорим там о промышленной политике, о послаблении, так сказать, налогового бремени и так далее, надо точно просчитать, у кого сложности с адаптацией. И вот те отраслевые стратегии, которые принимались, одобрялись правительством в прошедший год и на необходимость разработки дополнительных стратегий обратил внимание и Владимир Путин. Вот надо как-то смотреть, как помочь адаптироваться. Конечно, речь не идет о том, чтобы, ну, скажем, оставить тарифы естественных монополий на уровне, который заметно отличается от там, европейских уровней и так далее. Почему? Потому что тогда мы никогда не сможем повысить энергоэффективность экономики. Мы в 4 раза потребляем больше энергии всех ее видов на единицу ВВП, чем европейские страны. И нам нужны стимулы. Единственным стимулом является экономический стимул, то есть дороговизна этих ресурсов. Тогда мы можем и энергоэффективность обеспечить, и материалоемкость снизить, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, процесс, вот наши партнеры, та же Украина, просит ей на 5 лет разработать график там, поэтапного выхода на европейские тарифы там, по газу и так далее. Мы, естественно, не можем соседям обеспечить это, а своих вывести на мировой уровень уже там, к 2011 году. Для своих более льготный график, наверное, должен быть. Но, тем не менее, должны быть меры компенсирующего свойства. Это таможенно-тарифные, налоговые политики, меры промышленной политики и прочее. Я думаю, что вот без совмещения этих двух подходов, с одной стороны, либерализации тарифов, а с другой стороны, меры поддержки, в том числе через институты развития, государственно-частное партнерство, тех отраслей производств, которые в состоянии адаптироваться, но им нужно чуть-чуть помочь, может быть, даже больше, чем чуть-чуть, но помогать надо тем, кто действительно в состоянии сам себе помочь. И вот найти технологию вот, поддержки именно этих отраслей, производств, компаний и так далее, очень важно.
Александр Николаевич, ну, знаете, когда идет, вот, вы говорите, помочь, там, некоторые говорят, точечно помочь, очень часто это все превращается, там, коррупция, откаты, одному дали, другому не дали. Изменение налоговой политики в этом смысле более такая, ну, равновесная мера, когда всем дают возможности как бы равные. Вот ваш союз промышленников и предпринимателей, что, собственно, он предлагает? Тем более я знаю, что вот ставший первым вице-премьером господин Игорь Шувалов, он активно общался с Рио-центром вашего заместителя Игоря Юргенса, там какие-то программы вырабатывались. Вот что они-то в правительстве будут делать с налогами? Тем более президент сказал...
Президент на Государственной Думе сказал очень аккуратно по налогам. Он фактически в открытую поддержал инициативы по стимулированию научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок, меры по ускоренной амортизации и так далее. Но гораздо более сдержанно высказался по поводу снижения налога на добавленную стоимость, хотя в феврале он жестко об этом говорил. И в феврале в том же и Медведев достаточно.
Может, он Гайдара
говорил.
Прочитал, который сказал, что некоторые вот снижение когда, налогов когда, не давали результата по единому социальному, например.
На самом деле, Гайдара, я думаю, они, конечно, читали, тем более есть проводники этих идей в правительстве, Алексей Кудрин. Прежде всего, он довольно часто как бы пытается объяснить и Владимиру Путину, и Дмитрию Медведеву вредоносность идеи снижения НДС. Но вот это ровно та мера универсальная. Помогать надо тем, кто, когда я говорю, помогать надо тем, кто может сам себе помочь, это прежде всего универсальные меры. Когда вы точно помогаете, вам легко ошибиться, тому ли вы помогаете. Но если вы снижаете налог, налог на добавленную стоимость, вводите механизм ускоренной амортизации, возвращаете инвестиционную льготу по инвестируемой части прибыли и так далее. Вы на самом деле помогаете тем, кто готов воспользоваться этим, кто сам себе готов помочь, кто ищет возможность инвестировать, перевооружаться, повышать качество товаров, конкурировать с тем же импортом и так далее. И поэтому мы прежде всего предлагаем, и впервые мы это предложили в феврале прошлого года, встречаясь с Владимиром Путиным, резко снизить налог на добавленную стоимость, чтобы помочь обрабатывающим отраслям. До 10%. Сейчас эту идею, окончательное принятие решения по этому предложению перенесли на август. Мы считаем, что альтернативы снижению НДС для перерабатывающих отраслей, ровно для тех, кому надо помогать в первую очередь, нет. Все меры иные, скажем, ускоренная амортизация, скажем, снижение НДПИ для нефтяников и так далее, это не альтернатива. Хотя Минфин часто работает в такой парадигме. Давайте мы наберем перечень мероприятий налоговых, да, которые будут выглядеть, ну, внушительно с точки зрения списка. А НДС снижать не будем, поскольку это основной налоговый доход бюджета. Мы считаем, что это не альтернатива. Более того, вы, высвобождая ресурсы через снижение НДС, должны их направить ровно туда, куда надо. А как направить? Это дать стимулы инвестирования и инновационного развития. Значит, нам нужно... Если нефтянка, стимулировать там геологоразведку, низкодебетовые скважины и так далее. Если это промышленность, нам надо инновации и инвестиции в новое оборудование инвестировать налоговыми универсальными льготами. Ну, даже не льготами, а стимулами, лучше сказать, потому что льгота – это всегда как подачка какая-то. А речь здесь идет о запуске другого механизма. И речь идет о том, чтобы налоговую систему из фискальной превратить в стимулирующую налоговую
механизм-то
систему.
Механизм-то придумали или нет?
Механизм придумали.
Ну, ладно.
У нас, кстати, развернутые предложения по налогам есть. Более того, если год назад мы еще со своими коллегами по бизнес-сообществу, с Деловой России, с Опорой, дискутировали, что важно, что не важно, сейчас у нас общая позиция. Мы ее зафиксировали совместными решениями. У нас есть на три организации РСПП, Деловая Россия, Опора, Координационный совет предпринимательских союзов. И мы сейчас общую точку зрения имеем по всем налоговым инициативам. И очень хотелось бы, чтобы новые назначенцы, и Игорь Шувалов как первый вице-премьер, и Сергей Собянин как руководитель аппарата, и бывший руководитель администрации, который в теме, и Сергей Нарышкин, и Аркадий Дворкович как помощник президента по экономике, чтобы все эти как бы участники дискуссии с нами в прошлом, чтобы они условно продолжили не только обсуждение этой темы, но принятие решений. Более того, если говорить о серьезных изменениях в налоговой системе, то мы, на мой взгляд, убедили и премьера, и президента, что все решения по налоговой системе должны быть приняты в рамках текущей и осенней сессии Государственной Думы. Пусть даже там будет не 1 января во всех решениях 2009 года стоять, пусть по части решений будет стоять 1 января 2010 года, но решения должны быть приняты сейчас, чтобы тот же бизнес понимал, на что ему ориентироваться и как выстраивать свои финансовые, инвестиционные и экономические планы.
Александр Шохин в эфире «Радио Свобода». И вопрос из Москвы. Петр, пожалуйста, вы в эфире.
Да, Александр Николаевич, вот РАО ЕС России перестало быть естественной монополией.
Да, по РАО ЕС.
РАО ЕС, да. По тарифу предусматривается рост в течение 3 лет 25%. У меня вопрос, когда же тарифы для населения хотя бы начнут снижаться в результате вот этой демонополизации? Еще у меня реплика. Догонять, по-моему, надо не по ВВП на душу населения, а по уровню жизни. Вот в Норвегии ВВП на первом месте она, да, и по уровню жизни на первом. А у нас почему-то ВВП там 60-е место какое-то, а уровень жизни 125-е. И по инфляции, уж извините, два слова. Вот цемент в прошлом году подорожал на 140%, металл на 70%, стройматериалы на 30%. Заводы цементные мы не можем сами строить, нет уже базы машиностроительной. Но это что, катастрофа какая-то просто? Где ж тут инфляция? Спасибо.
Ну вот видите, как вас пропечатали.
Сколько много вопросов вы задали.
Все, начнем с цемента.
Давайте с цемента начнем. Безусловно, вот один из главных факторов и одна из основных причин роста цен – это монополизация рынков. Местных рынков, федеральных рынков. Ситуация со стройматериалами – классический пример. У нас монополизирован этот рынок, и даже введение элементов биржевой торговли ничего поменять не может. Когда есть мощный спрос, программы жилищного строительства, строительство инфраструктурных объектов, та же Олимпиада в Сочи и так далее, и предложение не растет, ничего кроме роста цен быть не может. А если добавить сюда еще монополизацию процессов предоставления земельных участков, выдачи разных разрешений и так далее, о чем с возмущением говорят наши руководители страны, что, вообще-то говоря, несколько странно, поскольку это их задача ликвидировать коррупционные административные схемы предоставления тех же земельных участков, то мы, на самом деле, увидим главную причину роста цен. И более того, скажем, сейчас вот вы говорите там просто о росте цен, но у нас цемент стоит дороже, чем в Европе. Уже импортировать
уже начали,
выгоднее,
начали
импорт. Выгоднее, чем производить здесь. Поэтому вот конкретный пример, вот мы спорим в правительстве, институты развития, надо ли давать деньги банка развития на строительство предприятий стройиндустрии, цементных заводов в том числе. Министерство экономического развития и торговли говорит, нет, не надо. Почему? Потому что это противоречит инвестиционной декларации банка развития, утвержденной законом о банке развития. Я считаю, что надо... У нас узкое горлышко образовалось. Из-за этого узкого горлышка у нас инфраструктурные проекты не пойдут, на которые, собственно, ориентирован Банк развития. Поэтому вот в таких случаях, когда есть монополизация рынка, резкое ограничение предложения той или иной продукции, институты развития должны расшивать
это предложение. Тогда надо Евроцемент, извините, демонополизировать, раздробить его на 3-4 компании, а потом уже давать деньги на строительство заводов каждой из этих компаний. Понимаете, Рокфеллеров тоже... В свое время демонополизировали, что пошло на пользу американского бизнеса.
И Билла Гейтса тоже, да?
Ну, это следующий этап.
Я согласен, вот что демонополизация, я уже этот тезис провозгласил, демонополизация рынков – это один из главных факторов борьбы с инфляцией. Это касается и продовольственных товаров, и цемента, и чего угодно, и роста стоимости жилья. И здесь меры разные. Мы, раздробив Евроцемент на 4 компании, на 5, на 10, на сколько угодно, не решим проблему несоответствия спроса и предложения. Все равно эти меры не могут быть демонополизацией рынка, не могут быть единственными. Надо расширять предложение. А расширять предложение – это вот в том числе сориентировать институты развития вот на расшивку тех узких мест и ликвидацию бутылочных горлышек, которые образовались как тромбы в экономике.
А вот подогонять по уровню жизни?
Догонять, ну, когда я сказал, что мы там в шестой десятке по ВВП на душу, ВВП на душу населения, это, в принципе, один из показателей уровня жизни. Там, безусловно, очень много зависит от того, какая структура ВВП, какова доля зарплаты, материальных затрат и так далее. Но вот здесь мы не можем догнать условно говоря, семерку, да, если у нас структура материальных затрат будет такая, какая она сейчас есть, если энергоемкость ВВП будет такой, какой она сейчас есть, мы не можем занимать там, скажем, пятое место в мире там, по уровню жизни и при этом в 20 раз по некоторым отраслям, в том числе по передовым отраслям, это авиастроение и космос. У нас производительность труда от американской отстает в 20-30 раз.
Вот, Александр Николаевич, вот и пишет вам Андрей из города Унеча Брянской области. Есть ли будущее у страны, существующие исключительно доходы от продажи энергоносителей?
Есть. Как ни странно, есть. Пока есть энергоносители, а нефти нам хватит на 20-30 лет, газа нам хватит на там, 70-100 лет и так далее.
Успешно проедим.
То вот такое будущее есть. Но, кстати сказать, я хотел бы не иронизируя, серьезно ответить, мы вообще-то говоря обязаны оставаться энергодержавой, великой энергетической державой. Как это сделать? Нам надо, условно говоря, остаться поставщиком энергоресурсов после того, как нефть и газ кончатся. Как это сделать? Атомная ли это электроэнергетика, водородная энергетика, новые виды возобновляемой энергетики, та же гидроэнергетика и так далее. Не строительство новых станций, а хотя бы, так сказать, реконструкции тех, которые построены, чтобы не затапливать новые территории. Но мы обязаны, не имеем права, как бы, уйти с этой площадки. Мы можем сохранить роль великой энергетической державы даже без углеводорода.
Ну, смотрите, Норвегия-то, между прочим, Александр Николаевич, она же добывает нефть на экспорт, а все внутренние потребности закрывает гидроэнергетикой.
Да, вот такого типа перестройку энергетической отрасли пора начинать производить. И вот, скажем, ориентация на возобновляемые виды энергетики – это очень важное направление, им надо заниматься сейчас. И более того, мы экспортируем нефть и газ, а извлекаем, сколько мы теряем на извлечение, сколько у нас остается в пластах. Это новые технологии, которые надо внедрять в нефтегазовую отрасль, чтобы не терять то, что мы не имеем права терять и что не теряет никто в мире. Владимир, и тогда нам хватит не на 20-30 лет, а на 50-100 лет.
Владимир спрашивает, что с принятием антирейдерского закона? Что бизнес думает?
Вы знаете, антирейдерское законодательство, ну, оно включает в себя поправки к процессуальным кодексам, арбитражно-процессуальным кодексу, в частности. И уже один виток таких поправок имел место пару лет назад. Мы его обсуждали, он принимался в Думе. Сейчас об этом не говорит разве что только ленивый, да, и президент, и премьер. Мы очень плотно работаем здесь с Государственной Думой и с МЭРТом, как основным разработчиком этого пакета. Я думаю, что ко второму чтению закон практически подготовлен о поправках в действующее законодательство, но я хотел бы сказать, что здесь нет точки в этом вопросе. Рейдерство – это, вообще-то говоря,
искусство.
Атака на привлекательный актив. Это недружественное поглощение. Вот когда рейдерство, условно, с соблюдением норм закона, это называется просто недружественным поглощением. 50% поглощения в мире – это недружественное, но никто не говорит о рейдерстве. А вот когда речь идет о злоупотреблении правом, о криминальных, серых или черных схемах захвата чужого бизнеса, мы обязаны это предотвращать. Но как только мы закроем одну щель, найдутся какие-то еще. И поэтому надо постоянно мониторить и не давать злоупотреблять правом или, используя лазейки в праве, по сути дела, реализовывать схемы вот такого серого, что ли, серых атак на бизнес. Тем более, самое страшное здесь – это использование правоохранительных органов и органов власти для атак на конкурентов и для поглощения растущего и привлекательного актива.
Памяти ЮКОСа.
Ну, вы знаете, и ЮКОСа, и Шварцмана.
У «Единой России» нет райкомов. Кто будет проводить решения, пишет вам Александр.
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю ничего о существовании или отсутствии райкомов у «Единой России».
Имеется в виду, что вертикали-то
не доведена. Но, тем не менее,
во многих
субъектах, как минимум, Российской Федерации существуют фракции в законодательных собраниях субъектов. И, ну, как минимум, вот мы, например, РСПП, собираемся подписывать соглашение с «Единой Россией». У нас есть соглашение...
Филиалом будете?
У нас есть соглашение с фракцией о законодательной деятельности, включая, кстати, антирейдерский пакет. Но мы считаем, что нам нужно сотрудничать и в регионах. Дело в том, что административное давление на бизнес в регионах, оно сильнее, чем на федеральном уровне. На федеральном уровне это виднее.
Там же губернатор, член Единой России, вот по и себя
именно,
под себя
именно
грабит,
поэтому
например,
мы считаем, что мы не имеем права отказываться от сотрудничества с Единой Россией для того, чтобы решать вот эти проблемы. А именно большей прозрачности ведения бизнеса, отношений местной власти с бизнесом, чтобы своих не поощряли, свои, так сказать, прикормленные компании, чтобы конкуренция нормальная была, не было наездов на малый и средний бизнес. Мы считаем, что для этого нам нужна не только фракция в Государственной Думе, поскольку это законодательство федерального уровня, но и мониторинг ситуации в регионах, поэтому, наверное, где-то в ближайшие месяцы подпишем соглашение с партией, имея в виду работу в регионах через наше региональное отделение по отстаиванию интересов бизнеса.
Давайте еще Людмила Ивановна из Смоленской области. Пожалуйста, коротко.
Добрый вечер. Господин Шохин, у меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы лично объясняете трусливо равнодушное поведение отдельных предпринимателей и организации в целом к судьбе Ходорковского? И второй. Быть стратегом в виде боя со стороны легко. А вот в вашем случае, что вы можете лучше предложить по сравнению с своим предшественником, предпринимателем, большим, малым, средним, все равно. Я фамилию его не назову, который занимался Карабахом много, спасибо ему.
Аркадий Иванович вспоминает.
Кстати сказать, Аркадий Иванович Вольский, завтра мы едем на Новодевичье кладбище возлагать цветы к его могиле. Завтра у него день рождения. Спасибо, что вы вспомнили об этом. И действительно, он очень много сделал. Главное, что он создал Российский союз промышленников и предпринимателей. Я когда в правительстве работал, то мы много спорили с РСПП. Я как вице-премьер и председатель Российской трехсторонней комиссии по социальным трудовым отношениям. Аркадий Иванович Вольский, как лидер одной из самых уважаемых организаций бизнеса, не во всех вопросах мы, естественно, соглашались, но всегда находили общий язык по итогам дискуссий. Так вот, что нового? Ну, на самом деле, главное, что я сделал, придя в РСПП, я зарегистрировал Российский союз промышленников и предпринимателей как общероссийское объединение работодателей. Сейчас мы оказались единственным общероссийским объединением работодателей, который по закону об объединениях работодателей несет ответственность, в том числе за реализацию генерального соглашения между социальными партнерами, коими являются правительство и профсоюзы. Это первое. Второе. Мы сейчас обновили социальную хартию российского бизнеса, буквально в феврале новую редакцию съезд одобрил, которая по своим параметрам совпадает с требованиями Организации Объединенных Наций и других международных структур, где прописана социальная ответственность бизнеса и что такое как бы ответственный бизнес вообще.
Александр Николаевич, тогда уж дополнительный тут вопрос пришел. Повышение пенсии до европейского уровня реально или нет?
Вы знаете, повышение пенсий до европейского уровня реально при условии, что и экономика у нас будет по ключевым параметрам, прежде всего по своей эффективности на европейском уровне. И то, и другое реально. Я думаю, что вот горизонт 2020 года и тот горизонт, когда обе задачи можно выполнить.
Про Ходорковского вас спрашивали. Про вот Жириновский предлагает объявить амнистию в честь новых властей, старых новых властей. Поддержите Владимира Вольфовича?
Вы знаете, если мне память, мы достаточно плотно изучали вопрос об обращении к президенту России, еще к предыдущему президенту России с просьбой об амнистии. Меня часто спрашивают и в прямых эфирах об этом. Но если мне память и о помиловании. Вот помилование – это не тот механизм, который, ну, условно, о нем должен просить, так сказать, осужденный.
В Конституции ничего об этом не сказано, Александр Николаевич.
А вот амнистия
– это неотъемлемое нет. право президента. Кого хочет, того и милует.
Нет, на самом деле, по-моему, помилование согласен человек должен с этим. Потому что я объясню, в чем дело. Я этот вопрос изучал. Дело в том, что помилование означает признание вины. Ну, и не всякий, так сказать, осужденный, да, согласится с тем, что его амнистировали, признав тем
пусть
самым
помилует,
свою вину.
Пусть помилует, а тот уж откажется или не откажется. Вот. Солженицын тоже от ордена отказался.
Вот, поэтому, на мой взгляд, схема амнистии, да, она более привлекательна, чем схема помилования. Потому что о помиловании должен обратиться к президенту, соответствующий, как говорится, человек, который... как у нас говорят в народе, закрыт. А вот амнистия вполне может быть, но при этом у нас как бы амнистия по каким-то случаям, юбилей ли победы или другие какие-то политические события, объявляется по соответствующим статьям, как мы помним, не всегда персонально, а там сначала идут как бы перечень соответствующих статей, которые подпадают под амнистию. Поэтому надо на самом деле, как мне кажется,
а
прежде всего...
А говорить это в соглашении с «Единой Россией».
Ну, Михаил, вы зря юрничаете. Дело не в соглашении, а дело, так сказать, в том, чтобы, во-первых, ну, скажем так, и дать возможность власти проявить милосердие. Я считаю, что речь в данном случае должна идти о милосердии, и чтобы как бы амнистируемым согласился с этой процедурой. Это тоже очень важно, чтобы, так сказать, ну, как бы непротивление сторон было. Это еще не любовь, но, как минимум, готовность идти вот на такую конструкцию должно быть у обеих сторон. Я считаю, что главное нам, честно говоря, не допускать повторения таких ситуаций. И одна из главных задач Российского Союза промышленников и предпринимателей вот в контексте этих антирейдерских законопроектов не допустить рейдерства со стороны государства, когда политически неправильное поведение того или иного предпринимателя ведет к потере бизнеса, к его как бы либо ликвидации, либо, так сказать, другим способом изъятия бизнеса и так далее. Вот это недопустимо. Политика и экономика, конечно, идут рука об руку, но тем не менее дистанция, если не огромного размера, говоря словами, по-моему, полковника Скалозуба, только определенная грань должна быть.
Борис спрашивает, откладывались многие важные для экономики страны вопросы на послевыборный период, будет ли новое правительство более оперативно принимать решения?
Ну, мне очень хотелось бы на это рассчитывать, и более того, сама конструкция нового правительства, ну, как бы предполагает, если не требует того, чтобы откладываемые решения были приняты, а новые решения, которые обсуждаются, принимались безотлагательно. И механизм согласования, вот, например, если говорить о конструкции нового правительства, я бы считал, что как минимум первым вице-премьером надо дать право принимать распоряжения правительства по согласованию тех или иных законопроектов или вот президиум правительства, о котором сейчас, правда, не говорится, но о котором некоторое время назад говорили, что это будет такой рабочий штаб премьера Путина, вот на самом деле президиуму правительства надо дать вот это, ну, как бы полномочия согласовывать несогласованные решения, принимать окончательные решения не в публичном заседании, а в рабочем заседании. Если вот такая технология, регламентная, если угодно, технология будет принята, то это будет и большой политический прорыв.
Ну что ж, будем ждать большого политического прорыва. И Александр Шохин завершил свое выступление в программе «Время гостей» Радио Свобода. Надеемся, что еще раз к нам придет Александр Николаевич, поскольку на все вопросы мы, конечно, ответить не смогли. Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню нашим слушателям, что сегодня 20 часов, итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый, новая президентская администрация Владимира Путина Дмитрия Медведева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270,
9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.